Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Платоне, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о духовном руководстве и в завершении нашей передачи литературная страница.
О прелести, часть вторая. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как первый, но менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием, самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. На этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит: «Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием и службою ангелов, я же не уведя уча, без ума дмясь от ума плоти своея». Одержимый этой прелестью мнит о себе, сочинил о себе мнение, что он имеет многие добродетели и достоинства, даже что обилует дарами Святаго Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений, поэтому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи, дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться действие падших духов. Признав неправильные ощущения, свои и бесовские, истинными и благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия. Ощущения эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают и умножают ложные понятия. Естественно, что от такого неправильного подвига образуется самообольщение и бесовская прелесть — мнение. «Мнение не допускает быть мнимому, — сказал святой Симеон Новый Богослов, — мнящее себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей, мнящее себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати, мнящее себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, приписывающие себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящие себе и потешающие себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных мнением. Они уничтожили эту способность, принесши на алтарь лжи самое начало деятельности человека и его спасения, понятие о истине. Необыкновенная напыщенность является в недугающих этой прелестью. Они как бы упоены собой, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал Спаситель. Живописно изобразил пророк Исаия действие прелести мнения в падшем архангеле, действие, обольстившее и погубившее этого архангела. «Ты, — говорит пророк сатане, — рекал еси во уме твоем, на небо взыду выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, я ж к северу. Взыду выше облак, буду подобен Вышнему, ныне же во ад снидиши и во основание земли». Зараженного мнением обличает Господь так: «Глаголиши яко богат есмь, и обогатихся, и ничто не требую, и не виси яко ты еси окаянин, и беден, и нищ, и слеп, и наг». Господь увещевает прельщенного к покаянию, предлагает купить ни у кого иного, у самого Господа, необходимые потребности, из которых составляется покаяние. Купля настоятельно нужна, без нее нет спасения. Нет спасения без покаяния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые для принятия Его продадут все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что им ложно усваивалось мнением.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Платон. Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха, врача, родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но приходящая и ограничена, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему жены красавицу-дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Через 7 дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток — кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор — принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но, видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «Велик Бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом», — отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили. Это было около 306 года. В исповедании святого мученика Платона обращает на себя внимание его ответ на лестное с мирской точки зрения сравнение его с одноименным великим философом. Святой же, признавая высокие достоинства мудрости Платоновой, предпочитает ей крест Христов, открывающий верным познание небесной премудрости. Даже в крайнем испытании слова мученика лишены какого-либо ригоризма. Он признает то, что в будущем признают и великие отцы церкви. Они назовут Платона-философа христианином до Христа. Они в большинстве своем будут глубоко изучать его труды, брать из них, подобно Платону-мученику, лучшее для успешной христианской проповеди. Но никогда не забудут древней мудрости, являющей единственно возможное отношение к высшей правде Божией. Платон мне друг, но истина дороже.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи – духовное руководство. Святые отцы учат, что для достижения спасения каждый христианин должен иметь духовного руководителя, духовного отца. Батюшка, а как выбрать духовного отца?
Эта тема требует очень внимательного отношения. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, чтобы спастись и чтобы идти правильно по этому узкому пути к спасению, нужно обязательно иметь духовного отца. Нужно вымолить такого духовного отца. Духовный отец прежде всего должен обладать какими-то особыми дарованиями. многие прихожане, к сожалению, по неведению, в каком-то смысле избрали нас духовными отцами, потому что на безрыбье рак рыба. Мы не обладаем теми дарованиями, которыми должны были бы обладать духовные отцы. Это даром стяжания Святого Духа, даром преодоления своих страстей, грехов. Это знанием того, как возможно бороться со своими страстями и грехами. Это дар прозорливости, дар видения души человеческой. Это чистота сердца человеческого. Это, если хотите, вот в человеческом смысле безгрешность. Я на протяжении многих десятилетий уже читаю Евангелие и Новый Завет, и вообще Библию. И только года два назад меня поразили слова апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Они меня как молнии сразили. Что говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем послании? «Кто видел Господа и познал Его, перестает грешить». О себе могу сказать, что не видел. Если познал, то только отчасти. Поэтому я нахожусь в страстях, в грехах, к сожалению. Может быть, не в тех грехах, которые находится мир. Но я нахожусь в постоянной борьбе со своими страстями, со своими грехами. Вот этот опыт практической борьбы со страстями, безусловно, мы можем передавать своим духовным детям, начинающим духовный путь к Богу и к спасению. Раньше существовало такое понятие начальной школы, четырехлетка, потом среднее неполное образование, восьмилетка, среднее полное образование, а потом высшее образование. И часто мы, духовники, находимся в состоянии возможности преподавать в четырехлетке какие-то азы духовного воспитания, передачи своего духовного опыта, борьбы с теми или иными страстями на основе церковной жизни, на основе литургии, на основе святых отцов. Поэтому в любом случае, даже если мы не обладаем теми дарами, о которых я говорю, полезно обращаться к опытным, прошедшим какой-то путь, православным людям, священникам, конечно, прежде всего, потому что только нам дана власть от Бога учить, свидетельствовать о Нем, проповедовать о Нем. Можно обращаться к нам хотя бы за первоначальными советами, которые могут утвердить человека во Христе и в православной вере и церкви. Путь, ведущий к Богу, он один, узкий, невозможно уклониться ни влево, ни вправо. И каждый человек, который борется с той или иной страстью, он идет по одному и тому же пути. Поэтому он может на основе своей борьбы, на основе своего опыта передать этот опыт другому новоначальному человеку.
А как стать чадом того или иного священника?
Здесь иногда бывает путаница. Я иногда спрашиваю в первый раз обратившегося ко мне человека: «Вы имеете духовного отца?» Мне говорят: «Да, имеем». Я спрашиваю: «А вы заключали с ним отношения?» «Нет, не заключал». Я говорю: «Так почему вы считаете его духовным отцом?» «Ну, потому что я вот к нему хожу, исповедуюсь и считаю его духовным отцом». Но я на это говорю. Это все равно, что, допустим, юноша, полюбивший девушку, которая ему не дала согласия на то, чтобы стать его женой, он говорит об этой возлюбленной девушке, что это моя жена. То есть существует уже практика, издревле в церкви должно быть обоюдное согласие. Чадо православной церкви подходит к священнику и спрашивает: «Я бы хотел быть вашим духовным чадом». И если священник говорит: «Да, я согласен на то, чтобы ты стал моим духовным чадом», то вот этот вот уже союз закрепляется, мне так кажется, на небе. Я являюсь духовником очень многих людей. Я могу сказать, что с теми людьми, с которыми когда-то были заключены вот эти отношения, я имею о них особые переживания, особую любовь. Очень близка любовь к родительской любви. радуешься их радостям, переживаешь за их скорби. И, конечно, как своим детям по крови ты желаешь спасения, так, безусловно, и духовным чадам желаешь того же. Устанавливаются, конечно, по благодати Божией, особые родственные отношения, душевные, духовные, между духовным отцом и тем человеком, которого священник принял в чадо.
Батюшка, обращаться за советом надо только к духовному отцу.
Можно ходить и к другим священникам, если есть на то благословение духовного отца, потому что исповедь — это одно, связанное, безусловно, с покаянием, то есть желанием исправиться. А другое дело — это советы, связанные с конкретной душой человека. Все советы, связанные с духовной, душевной, социальной жизнью духовного чада, должно решаться по благословению. Но благословение — это такое категорическое слово. Так как мы несовершенны, поэтому я бы так сказал, что совета духовного отца, чтобы это не давлело. Ну, конечно, мы не благословляем нарушать, допустим, заповеди Божьи, мы благословляем их исполнять. А в остальной жизни мы советуем. И если духовное чадо прислушивается к советам опытного духовного руководителя, я думаю, что это благо для души человеческой. Так же, как благо для детей, которые слушают волю родителей своих, направленную только на благо своих детей. Вообще, любовь — это чувство, которое связано непосредственно с прозорливостью.
Батюшка, а какие должны быть отношения духовника и духовного чада?
Конечно, доверительные отношения. Духовный отец, священник, не должен никогда давлеть своей волей. Его воля не должна быть тотальной. Она должна предоставлять некую свободу духовному чаду. Потому что если она будет давлеть, то может совершиться надлом в душе человеческой. Я помню из своих отношений со старцем архимандритом Иоанном Крестьянкиным, который был, по милости Божией, моим духовным отцом. Наступили 90-е годы, и я тогда служил в Курской Белгородской епархии, и появилась возможность переехать в Москву. Меня приглашали в Москву люди, организовывающие приход. Я обратился к отцу Иоанну Крестьянкину. «Батюшка, благословите ли меня и нашу семью переехать в Москву священствовать?» Отец Иоанн говорит: «Да-да, конечно, но сначала нужно утвердиться в том, что вас возьмут в Москве, а епископом Москвы является патриарх. То есть патриарх должен дать благословение и свое согласие на то, что он вас примет в Москве, с одной стороны, а потом писать прошение архиерею». И вот я в этом ответе почувствовал какую-то недоговоренность в словах старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Я спрашиваю: «А как с духовной точки зрения, батюшка, поступить?» И батюшка вдруг отвечает мне строго и определенно: «Чтобы перед архиереем вашим не было на столе ни одного прошения, поданного вами на переход в другую епархию». Стало ясно. Вот человеческая точка зрения, то есть отец Иоанн Крестьянкин сориентировался на человеческое. Он дал мне свободу выбора. А когда я его вопросил определенно, а с духовной точки зрения? А вот с духовной точки зрения, вот такой для тебя узкий путь. Но вот он дал сначала свободу выбора, и только тогда, когда я его спросил, он ужесточил эту свободу, не дал мне никакой свободы. Вот я думаю, что священники должны всегда вот так вот относиться к своим духовным детям, взвешивая их возможности душевной и духовной жизни, их силы. Как они могут справиться с твоим благословением, то есть со священническим? Или это сломает их духовную жизнь и исковеркает так, что человек, продвинувшись на какое-то количество шагов к Богу, вдруг окажется за стенами церкви, потому что он не поймет вот той жесткой пищи, которая может накормить духовник, свое чадо, даже руководствуясь на основе любви. Поэтому апостол Павел говорит: «Я кормлю вас жидкой пищей, потому что твердо вы еще не можете воспринять и переварить себе».
Батюшка, вот в прошлом интервью вы говорили, что обращались к отцу Иоанну Крестьянкину и задавали ему множество, как вы сказали, мелких вопросов. А с какими вопросами надо обращаться к духовному отцу?
Я думаю, что если священник опытен в области житейской и духовной, то, мне кажется, не надо стесняться мелочей. Хотя меня упрекали некоторые отцы, священники, в том, что зачем же я так много внимания задерживаю своего духовника, решая какие-то маленькие, незначительные вопросы в своей жизни. Куда поехать в отпуск, когда взять отпуск там, ну и так далее. Но я могу сказать, что постепенно они отпали, с одной стороны. С другой стороны, ответы, которые я получал от старцев, никогда не гнушался этими мелкими вопросами. Мне даже казалось, что иногда он радовался, вот внутренне, вот как духовный отец, тому, что я все советую делаю.
Отец Владимир, а трудно быть духовником?
Когда вдумываешься над этой ответственной стезей духовничество, потому что ты отвечаешь перед Богом, не перед собой, не перед людьми, а перед Богом за духовничество, за то, как ты посоветовал человеку, куда уклониться от препятствия какого-то влево или вправо, и ты понимаешь, что от этого зависит духовная жизнь человека, то становится страшно за свои советы, а значит, и за ту мнимую прозорливость и опытность, которая существует в тебе. Управлять людьми – это не благо. Это большое бремя и большая ответственность за души человеческие перед Богом и перед своей совестью.
На этом на сегодня мы закончим нашу передачу. И в следующий раз мы продолжим разговор о духовничестве. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Дедушка Бугров». Всякому ведомо, что из простолюдинов наших выходят иногда замечательные люди, самородки, ничем не обязанные воспитанию своему, учению и образованию. И крайне жаль, что мы обращаем на это слишком мало внимания, в чем себя укоряет и пишущий строки эти, вспоминая иногда выходящего из ряда вон нижегородского удельного крестьянина Семеновского уезда, Петра Егоровича Бугрова, известного в последние годы жизни своей во всем городе под именем Дедушки. Скажем о нем, однако же, хотя то, что еще осталось в памяти, дошедшей некогда до нас отрывками. Не мудрено, если человек, сызмало окруженный заботами об укоренении в душе его правды, человек, наставляемый и просвещаемый нравственно и научно, не мудрено, коли такой человек вырастет в ясных понятиях о долге своем и обязанностях и сделается честным, полезным гражданином. Не мудрено, коли из него выйдет брату брат, государю слуга, Богу свеча. Но если человек сам собою, без всяких пособий, даже без помощи грамоты, даже не будучи самоучкой, дойдет до высокого умственного и нравственного развития, то невольно преклоняешься перед высшим земным созданием Божиим и с жалостью и негодованием глядишь на буйство безумия и неверия. Разве не очевидно после этого, что все зачатки двойственного духовного начала человека, умственные и нравственные, спят в создании этом, как зародыш кедра в малом зерне, и могут быть заморены, могут погибнуть, или выйти на Божий свет, возрасти и красоваться во всем божественном блеске своем? Петруху балалаишника помнили купцы-старожилы или приказчики их, как бойкого, но трезвого и смирного бурлака, который являлся на пристани еще до прилета жаворонков, как только лед на Волге начинал синеть, а местами по синеве выказывались черные гряды и кучи. Кроме ложки и лямки, в мешке за плечами у него была балалайка. Судовщики приятельски привечали приземистого кряжестого галыша с песчаной и болотистой почвой этой части Заволжья, где земля не кормит детей своих хлебом, и откуда щепенный товар, ложки и чашки, ставцы и складни идут на всю Русь. Смекнув скоро, что промысел соленосцев, хоть и тяжел, да выгоднее простого бурлачества, он перешел к этому делу и несколько лет сряду летовал под горой у соляных складов, у разгрузки и нагрузки судов, таская на могутных плечах своих 4-пудовые мешки по зыбкой кладке с пристани на барку. Свернувшись однажды и полетев под ношей своею в воду, он сильно расшибся и, сверх того, несколько дней сряду таскал мешки даром, отрабатывая утрату размокшей соли. Но вскоре Бугров опять сам догадался, что даже кряжестому и плечистому мужику выгоднее работать смыслом своим, чем спиною, или, по крайности, прилагать к делу и разум свой, а не одни плеча. «Бог указал пчеле соты строить», — говаривал он, — «и не станет она землю копать и в навозе рыться, как жук. Коли дал Бог человеку ум, так надо работать и им». Он пошел не то в корщики, лоцмана, не то в водоливы или в приказчики, верно не знаю, но стал ходить со сплавом соли. Затем вошел в долю, потом спустил и свою барочку и стал промышлять на свою руку. Наконец, продолжая держать суда и заведя даже свою коноводку, он стал торговать хлебом и стал брать подряды. Вступив в подряды, он очень скоро стал известен своими особенностями, коими заслужил уважение многих и сильную неприязнь иных. Он был исполнителен, добросовестен и точен в делах своих, и этим умел избегать всяких придирок и даже предлогов к ним, но зато терпеть не мог крупных взяток и поборов, приносящих другим подрядчикам огромные выгоды. Никогда он не шел наперед на такие сделки, никогда не входил в стачки, никогда не брал слазов и отсталого, а любил являться на торги внезапно, нежданно, даже прямо на переторжку, где через это был полным хозяином своего дела, независимым и чуждым всем предварительным сделкам. «Казну окрадывать, народ окрадывать», — говаривал он. «На том свете к ответу поставят супротив несметной толпы. Что отвечать будем?» Семеновская волость платила подрядчику своему за починку дорог, гатей и мостов ежегодно по 2000 рублей. Новый начальник позвал Бугрова, поговорил с ним, и тот, по обычаю своему, помолчав, потрепав себе бороду и кивнув головой, коротко отвечал: «Хорошо, ладно, дело доброе. Зови на торги, там поглядим». На торгах он повинность эту с 2000 сбил на 700 и взял ее за эту цену тот же прежний подрядчик. «Барин, нехорошо дело это, не годится», — сказал он однажды приемщику подрядной постройки, который думал, что тот принес требуемые за приемку немалые деньги, и потому принял его с глазу на глаз. «Что тебе не нравится?» «Да нехорошо наше дело делается, так не пойдет оно». «А мне что до этого? Твоя забота не моя. А ты все хочешь на фуфу?» «Нет, барин, ты меня послушай. На фуфу я не делаю, а делаю так, чтобы было хорошо. Вот потому-то у нас с тобой дело-то и не вяжется. Что ты правишь с меня, то положено у меня в стену да в стряху, отдать-то и нечего. Ты послушай меня, правду знаешь? Любишь правду? Ты поверь, она скажет, от нее не уйдешь, худо будет. Я работал, а ты гулял. Свои заработки тебе отдать, да еще приплатиться. Где она тут, правда-то? А я что есть стану? А зачем ты лез в это дело, сбоку припека? Кто тебя совал?» «Я не лез, барин. Я стоял у стенки с прочими, да еще и позади их. Я стоял по указу государеву на своем месте. Я отвечал на спрос, презерцали. За что взялся, то исполнил. А в чем ряду не было, о том и речей нет. Ты меня послушай. Ты толк и силу и цены сам знаешь. Ты взгляни на строение, на свою совесть. Для себя ты забудь это на час, что взять надо. А покайся разок правде. Взгляни, чего дело стоит, да тогда уже дай волю себе. Именно много ли тут с добычи моей отдать можно? Ну, тебе надо было ходить и по подвалам, и по подволокам, глядеть, считать, хлопотать, за это спасибо, и возьми вот за труды эти, что отдать можно. А взять у рабочего, убогого человека, кто кости ломал на этом деле, да, отняв у него, отдать тебе, этого нельзя. Ты меня послушай. Возьми вот, что отдать можно, и Бог с тобой, коли греха не боишься. А нет, так шуму будет много, а корысти мало, а славишься — нехорошо, а правда-таки свое возьмет». Все это говорил он так тихо и кротко, так рассудительно и убедительно, что неволею заставлял слушать себя и под конец уступать. В другой раз, когда губернатор призвал его, убеждая идти на торги, от коих Петр Егорыч было по стачке подрядчиков уклонился, он, почесавшись и подержав бороду в кулаке, отвечал: «Коли так, то ты скажи мне, ваше превосходительство, как мне быть? Ты научи меня наперед, чтобы оглядки не было. Казну ли обокрасть? Чиновников ли обмануть? Аль на себя поступиться, свою посадить?» «По совести делай», — сказал тот. «А коли такая ряда наша будет», — отвечал Петр Егорыч, взглянув на него острыми умными глазами немного из-под лобья, — «так ведь я зачураю. Ты у меня помни слово свое, этого на торгах не вырядишь. А уж мы с тобой про то знать будем. Изволь, возьму и сделаю». Подробностей, как он шел вперед и наживался, не знаю. Могу только рассказать несколько особенных случаев и сослаться на весь Нижний, где, я чаю, не найдется ни одного человека, который бы не помянул дедушку Бугрова добром, не назвал бы его честным человеком и благодетелем народа. Поговорка его была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». На телячьем броду затонуло однажды несколько барок кирпича на огромную сумму, и несчастный хозяин в один час был разорен в пух. Кроме неоплатных убытков, его нудили тотчас же вынуть из воды и выгрузить кирпич, и убрать днище, кое запружали проход судам. Бугров купил кирпич за бесценок, но все-таки за большие деньги, перепаузил его быстро, пустил в Нижнем с огромной выгодой на постройки свои и в продажу, а по выручке молча поделился с разоренным плавщиком барышами. Кощунствуя в избытке признательности своей, тот сказал: «И сам Бог не сделал для меня того, что сделал Петр Егорович Бугров». «Не городи зря», — отвечал этот, — «нехорошо. Говори, Бог велел пособить, а Бугров послушался его». Берег Волги от Кремля вниз, ныне весь обстроенный пароходными пристанями, был дик в неприступных оврагах и обрывах в десятки сажен. Государь Николай Павлович, быв в Нижнем, повелел обратить его в ровный откос, засадить деревьями и сделать спуски и дороги. Работ было на миллионы. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая к Кремлю, обильная ключами, никак не поддавалась уровню ученых-строителей и каждую весну снова оседала, съезжая к Волге и образуя новые трещины, овраги и обрывы. Несколько лет бились с этой упорной толщей. Упрятали в ней много денег, а успеху никакого. Тогда вздумали свалить эту беду с плеч своих, отдав работу подрядам, с ответом подрядчика на 8 лет. Никто не пожелал взяться за такое темное опасное дело, где можно посадить и самое огромное состояние. Бугров взялся. Он нагнал вдруг 1000 рабочих, а все Заволжье, по одному слову его, всегда готово было явиться в Нижний. Поднял всю толщу перевороченной земли на десятки сажен, где по глиняному пласту струились во множестве обильные родники. Покрыл весь простор этот сплошным накатом бревен по направлению ската ключей. Накатал сверх еще другой и третий сплошной ряд бревен поперек и опять вдоль исподнего ряда. Засыпал режу это землей, сделал и сгладил откос, который стоит и по сей день. В годину ополчения Бугров сослужил большую службу на людей и на царя. Кто был близок к этому делу, тот помнит, как трудно было в короткий срок выставить большой обоз на 10 дружин по образцу, и, стало быть, весь вновь построенный, а к нему и однообразную упряжь, и, наконец, несколько 100 лошадей. Где их взять вдруг? На месте их нет. Послать скупать у крестьян по всей губернии накупят всякой дряни, куда их девать и на кого после положить убыток. Чем их заменить при той поспешности, с какое дело делалось? Петр Егорович взял это на себя. В 3 дня открыл тележную мастерскую в манеже, а на дому у себя — шорную. Отправил в тот же день сына своего, Александра Петровича, в Мензелинск и еще на какую-то ярмарку. И отвечал на все опасения и сомнения, что где далеко и много времени пропадет, зато мы покончим его в один раз. Я пригоню 1000 коней к сроку и выбирай. А здесь станем колотиться, выпрягая кляч из сахи да из бараны, и наживем себе беду. Будьте покойны, к сроку поставлю. А я помру, так Алексашка пригонит, не бойтесь. И нижегородский обоз был один из лучших в ополчении. До конца жизни своей он оставался тем же смурым мужиком, разъезжал по городу, сидя боком на долгих дрогах и свесив ноги. Он не хотел выходить из своего сословия, держал двор и дом в своей родной деревне Поповой, хотя сам жил с умную старухою своей женой в Нижнем. Жил по делам и подрядам своим, и при лабазе. Он держал несколько водяных мельниц на оброке и железорезный завод, безропотно оплачивая миром положенные на него 18 тягл. Земля в этих местах ничего не стоит, и он предоставлял оплачиваю им, кроме своего тяглового участка, беднейшим крестьянам. Привозя в город оброк и подушные сволости, голова всегда заезжал наперед к Бугрову и безотказно брал 200-300 рублей, коих не успел собрать, и много из этих денег засело за волостью навсегда. Ни на это, ни на другое что он жалоб никогда не приносил. Мне лично известны были до 15 человек, выкупленных им из солдатства. Каждый из них стоил ему не менее 800 рублей и заклинался всеми святыми, что отслужат ему эти деньги. Человека 3 из них сдержали свое слово, остались вернейшими слугами его. Остальные спились с кругу, были им отосланы или сами ушли, и он даже не поминал о них. «Их воля», — говаривал он, — «я свое дело сделал, а они как знают. Перед Богом будем отвечать всяк сам за себя. Там на миру, чай, круговой поруки нет». На так называемый крестьянский банк он не дал ни гроша, поняв сразу, что из этого учреждения ничего не выйдет. А, например, на основании нерушимого истинника для вспоможения ростами бедным крестьянам, внимательно выслушав весь устав, внес 1000 рублей. «Деньгу грешно держать в сундуке», — говаривал он. «Надо пускать ее, чтобы народ ею кормился. Она в один день 7 обойдет и выручит, а в сундуке она тлен». Где он считал нужным помочь кому, там давал для оборота изрядные деньги, и всегда тихо, молча и на слово. Сколько раз не обманывали его, он от этого не изменялся, а говорил только: «Что ж, Бог с ним, не я его обидел, он сам себя обидел». Петр Егорович терпеть не мог, чтобы какое-нибудь дело за ним стояло, чтоб кто его дожидался. Он свято берегся, чтобы никто на него не попенял. Расчеты с сотнями рабочих были у него в субботу вечером, и тут толпа за толпой валила к нему в дом, на Нижний базар, зная, что в канцелярии дедушки, то есть в голове его, готов был расчет каждому, а в большой деревянной чашке открыто стояло наготове и казначейство хозяина. Разоблачась, он с чашкой этой залезал на печь, а народ толпился в избе и, подходя, получал расчет. И здесь умел он соблюдать чинность и порядок. Зря не входили, а вызывались артелями. Наперед каменщики, там плотники, маляры, кровельщики и, наконец, земляники. И золотая чаша постепенно порожнела. «Ну что ты, лоб-то крестом чешешь?» — сказал он однажды сыну. «А народ стоит на дворе да ждет». «Да ведь ты видишь, отец, что я на молитве стою. Дай наперед Богу начал положить». «Бог терпелив, не взыщет Алексаша. Ему что часом раньше, что позже, все одно. А ты пожалей народ, рассчитай да отпусти, им еще в баню сходить надо. Иной за тебя помолится, Бог через них даст тебе то, чего и сам не вымолишь». Петр Егорович, как из этого уже видно, был раскольник, как большая часть этого Заволжья. Между чиновниками удельной конторы, куда тот часто приходил по делам, были прежние семинаристы, кои охотно с ним беседовали и старались его обратить на путь истины. Он добродушно выслушивал их, а потом просил объяснить ему, в чем же состоит разница между его верой и ихней. Выслушав и это, частью догматическое, частью обрядливое толкование, он отвечал: «Да ведь я-то сам, я все тот же буду. Хоть так стану креститься, хоть эдак. Ведь уж я каков есть, таков и буду. Всю ту же грешную душу Богу в ответ понесу. А ведь Бог-то с меня чай дело спросит. Ты помнишь, что Спаситель говорил? Бог дела спросит, а не спросит: ты как аллилуйю пел, как персты складывал. А ты скажи мне, какой закон у тебя? Как жить-то надо?» Горячо принимались те толковать ему поучения евангельские. Старик слушал спокойно, внимательно и, заканчивая словами «хорошо говоришь, а вот я погляжу, как делать станешь», уходил. Однажды новый губернатор, человек ученый и глубоко сведущий в делах веры, приласкал Петра Егоровича, пустился с этим замечательно умным стариком в беседу и вдруг спросил его прямо. «Скажи, пожалуйста, Бугров, говорят, будто ты раскольник. Правда это?»
«Правда».
«Я дивлюсь этому. Познакомясь с тобой ближе, я узнал такого почтенного, умного старика».
«Как же это так?»
«По Божьей воле».
«Как это?»
«Кто в какой вере родился, в той и умирает».
«Расскажешь мне, пожалуйста, какая ж твоя вера?»
«Моя вера?
А моя вера вот какая.
Идешь, либо едешь, глядишь, мужик по дороге с возом в канаву попал. Вот что ты рыть-то приказываешь? Ну как быть?
Надо свое дело покинуть, надо подскочить, пособить.
Вот моя вера какая».
«Хороша твоя вера», — отвечал тот,
и более об этом не поминал. В начале одной из нижегородских ярмарок пошел гул по городу о нехорошем деле. Полторы сотни трепишниц, называвших себя краснорядками, потому что они торговали плачешками и крестьянскими ситцами, переведены были вдаль, к сибирской пристани, а на их место пущены шорники. Молва прошла, что дело это нечисто, и об нем толковали, приплетая множество подробностей, кои довольно трудно было бы придумать. Слух, как видно, дошел и до губернатора, и тем более его тревожил, что вскоре ждали царя. Желая разузнать попрямее, что это за толки, и правда ли, что и его имя было тут сильно замешано, губернатор попытался было поговорить с некоторыми из служащих, а там и с купцов, но получал только уклончивые ответы. Никто не считал полезным вступаться в дело, которое до него лично не касалось, по которому надо было высказать весьма нелестные для губернатора отзывы, и все это по одним только сплетням и пересудам, передавая то, что люди говорят. Подумав, губернатор послал за Бугровым, обласкал его, увел к себе в комнату, беседовал, будто советуясь по некоторым ярмарочным делам, и, наконец, приступил к нему прямо. «Скажите мне, что говорят об этом деле, о переводе шорников в народе?»
«Ты, де старик умный, ты понимаешь, что мне надо это знать.
Коли меня все станут обманывать, так я ведь и знать не могу, чего хотят и что мне должно делать».
«Обманывать тебя, ваше превосходительство, я не стану», — отвечал тот. «А что сказать, не знаю. Ведь молчок не обман. А меня при том деле не было».
«Народ орет, мало ли что врет. Всего маком не посеешь».
«Я вот об этом-то и прошу тебя, Петр Егорович. Скажи мне все, все дочисто, что же об этом говорят?»
«Да что говорят? Ведь народ глуп, мелет зря».
«Нужды нет, Петр Егорович, говори прямо. Правда ли, будто директор взял с шорников 1000 рублей?»
1000 рублей? Нет, этого не слыхал». «А народ говорит, будто ты, ваше превосходительство, взял с них 400 рублей, а уже после этого и директор взял 800. Вот что говорят».
«Как я взял? Как же это может быть, чтоб я взял? Я ничего не брал, а они пожертвовали на приюты 400 рублей. Деньги эти тогда же записаны сполна на приход по приютам и сданы туда».
«Да уж там, куда расписаны деньги по книгам, мы до этого не доходим. Народ глуп, он этого не разбирает. А дело в том, говорят, ты взял наперед 400, а он после взял 800.
Коли правда, что ты взял, ну так стало быть, и он взял. А коли ты не брал, ну так стало быть, врут, и он не брал».
«Это, однако, прискорбно, коли общий голос так неосновательно судит.
Шорники захотели сделать доброе дело. Внесли деньги на приюты. Как же мне было не принять их?»
«Уж коли заставил ты меня говорить, ваше превосходительство, так надо договаривать. Люди говорят вот что. Шорники принесли директору 1000 рублей. Дайди нам место поближе. Вот хоть баб-то этих, да отставных солдатишек-торгашей, выведи. Мы выстроим хорошие балаганы, и ряды эти станут показистее». Тот было протянул руку, да и призадумался. «Нет, — говорит, — так нельзя, братцы, опасно. А вы подите-ка наперед к губернатору,
Он охотник на приюты собирать. Да ему поклонитесь. Коли он примет, так тогда приходите. Вот они тебя-то задобрив и пришли к нему, и поднесли остальные 600. А он было не стал брать, подай всю 1000. Однако сошлись на том, что грех пополам, взял 800, доложил тебе как следует, что где от этого красота ярмарки будет, и сделал по-ихнему. А дело-то не годится, ваше превосходительство. Ты меня послушай. Ведь это мироносицы, с ними ты что будешь делать? Ведь 150 баб за решеткой во всю ярмарку не продержишь. А они так вот всем миром царю в ноги упадут беспременно и проезду не дадут, так под лошадей и кинутся, тогда ты что станешь делать? Их за что сбили с места? Они тут сидят спокон веку. Кому шорники нужны, тот найдет их, не минует. А у этих ведь толчок. Им надо сидеть на юру, ты мне поверь, я правду говорю. Их не угомонишь ничем. Поди вон как вопят. Все в одно слово, пойдем к царю. И мироносицы, как их назвал Петр Егорович, были обращены опять на старое место свое. А директор уволен. Скончалась хозяйка у Бугрова, с которой он прожил мирно и любовно гораздо за полвека. И дедушка повез ее хоронить в свою деревню Попову, за Волгу. В первом же селе по пути священник в облачении вышел навстречу с крестом. Несколько старых изуверов, бывших при поезде, зароптали было, но Бугров их остановил. «Не троньте. Все мы одни христиане, все братья. Мы молимся своим обычаем, он своим, а Бог и Христос у нас один». И эта встреча повторилась и в прочих селах. В течение года после этого старик вдруг сильно одряхлел. Увидав его и поговорив с ним, я посоветовал ему отдохнуть, поменьше заниматься хлопотливыми делами. «А ты думаешь, я из корысти ныне дела веду? Мне на что? Я давно вон гляжу и с собой ничего не унесу. А сына будет и того, что есть». Да нельзя дело отстать, народа жаль, ведь около меня кормятся 1002 человек, как я покину их. Однако вскоре после этого прислал он ко мне весть на словах. Скажи барину, что дедушка помирать поехал. Он все сдал сыну, уехал в свою деревеньку, садил там сад и ковырял лапти, подковыривая их для прочности ремнями из ширы, кожи с цыбиков, и вместе с подаянием раздавал эти лапти нищим. Он еще раз прислал мне с одним крестьянином поклон и обещание прислать на прощание пару своих лаптей, но вслед за тем скончался.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.